Первые дни Андрей Иванович опасался за свою независимость, чтобы как-нибудь гость не связал его, не стеснил какими-нибудь изменениями в образе жизни и не разрушился бы порядок дня его, так удачно заведенный, но опасения были напрасны. Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавший, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо, именно что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заметил, что они спасают от праздности человека, выронил слов немного, но с весом. В поступках же своих показался он также еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил, не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его, с удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал. В то время, когда один пускал кудреватыми облаками трубочный дым, другой, не куря трубки, придумывал, однако же, соответствовавшие тому занятия, вынимал, например, из кармана серебряную с чернью табакерку и, утвердив ее между двух пальцев левой руки, оборачивал ее быстро пальцем правой, в подобие того, как земная сфера обращается около своей оси, или также по ней барабанил пальцем в присвистку. Словом, не мешал хозяину. «Я в первый раз вижу человека, с которым можно жить», — говорил про себя Тентетников. «Вообще этого искусства у нас мало. Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно ровного характера, людей, с которыми можно бы прожить век и не поссориться. Я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей. Вот первый человек, которого я вижу», — так отзывался Тентетников о своем госте. Чичиков с своей стороны был очень рад, что поселился на время у такого мирного и смирного хозяина. Цыганская жизнь ему надоела. Приотдохнуть хоть на месяц в прекрасной деревне, в виду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и в геморроидальном отношении. Трудно было найти лучший уголок для отдохновения. Весна, долго задерживаемая холодами, вдруг началась во всей красе своей, и жизнь заиграла повсюду. Уже голубели пролески, и по свежему изумруду первой зелени желтел одуванчик, лилово-розовый анемон наклонял нежную головку, раи мошек и кучи насекомых показались на болотах, за ними вдогон бегал уж водяной паук. А за ним и всякая птица в сухие тростники собралась отовсюду, и все собиралось поближе смотреть друг друга. Вдруг населилась земля, проснулись леса, луга, в деревне пошли хороводы, гулянью был простор, что яркости в зелени, что свежести в воздухе, что птичьего крику в садах, рай, радость и ликование всего, деревня звучала и пела, как бы на свадьбе. Чичиков ходил много. Прогулкам и гуляниям был раздол повсюду. То направлял он прогулку свою по плоской вершине возвышений, ввиду расстилавшихся внизу долин, по которым повсюду оставались еще большие озера от водополья, и островами на них темнели еще безлистые леса. Или же вступал в гущи, в лесные овраги, где столплялись густо дерева, отягченные птичьими гнездами, вместилищами каркающих воронов, перекрестными летаниями помрачавших небо. По просохнувшей земле можно было отправляться к пристани, откуда с горохом, ячменем и пшеницей отчаливали первые суда, между тем, как в то же время с оглушительным шумом неслась повергаться вода на колеса, начинавшей работать мельницы. Ходил он наблюдать первые весенние работы. глядеть, как свежая оранжь черной полосою проходила по зелени, а засеватель, постукивая рукою о сито, висевшего у него на груди, горстью разбрасывал семена, ровно ни зернышко не передавши на ту или другую сторону. Чичиков везде побывал, перетолковал и переговорил и с приказчиком, и с мужиком, и с мельником, узнал все обо всем, и что, и как, и каким образом хозяйство идет, и поскольку хлеба продается, и что выбирают весной и осенью за умол муки, и как зовут каждого мужика, и кто с кем в родстве, и где купил корову, и чем кормит свинью, словом, все. Узнал и то, сколько перемерло мужиков. Оказалось, немного. Как умный человек, заметил он вдруг, что незавидно идет хозяйство у Андрея Ивановича. Повсюду упущение, нероденье, воровство, немалое пьянство. И думал внутренно, какая, однако же, скотина Тентетников. Эдко имение, эдко запустить. Можно бы иметь 50 тысяч годового доходу. Не раз посреди таких прогулок приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому, то есть, разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будут средства в руках, сделаться самому мирным владельцем подобного поместья. Тут, разумеется, сейчас представлялась ему даже и молодая, свежая, белолицая бабенка из купеческого или другого богатого сословия, которая бы даже знала и музыку. Представлялось ему и молодое поколение, долженствовавшее увековечить фамилию Чичиковых, Резвунчик, мальчишка и красавица, дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошел какой-нибудь тенью или призраком по земле, чтобы не было стыдно и перед отечеством. Тогда ему начинало представляться даже и то, что недурно бы и к чину некоторое прибавление. Статский советник, например. Чин почтенный и уважительный. Мало ли чего не приходит в ум во время прогулок человеку, так что часто уносит человека от скучной настоящей минуты, теребит, дразнит, шевелит воображение, и бывает ему любо даже тогда, когда уверен он сам, что этого никогда не сбудется. Людям Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они так же, как он, обжились в ней. Петрушка сошелся очень скоро с буфетчиком Григорием, хотя сначала они оба важничали и дулись друг перед другом нестерпимо. Петрушка пустил Григорию пыль в глаза своей бывалостью в разных местах. Григорий же осадил его сразу Петербургом, в котором Петрушка не был. Последний хотел было подняться и выехать на дальности расстояний тех мест, в которых он бывал, но Григорий назвал ему такое место, какого ни на какой карте нельзя было отыскать, и насчитал 30 тысяч слишком верст. Так что служитель Павла Ивановича совсем осовел, разинул рот и был поднят на смех тут же всею дворней. Дело, однако же, кончилось между ними самой тесной дружбой. В конце деревни лысый Пимен, дядя всех крестьян, держал кабак, которому имя было Акулька. В этом заведении видели их все часы дня. Там стали они свои други, или то, что называют в народе кабацкие завсегдатели. У Селифана была другого рода приманка. На деревне что ни вечер пелись песни, заплетались, расплетались весенние хороводы, породистые, стройные девки, каких уже трудно теперь найти в больших деревнях, заставляли его по нескольким часам стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше. Все белогрудые, белошейные, у всех глаза репой, у всех глаза с поволокой, походка павлином и коса до пояса. Когда, взявшись обеими руками за белые руки, медленно двигался он с ними в хороводе или же выходил на них стеной в ряду других парней, и, выходя также стеной, навстречу им громко выпивали, усмехаясь горластые девки: «Бояре, покажите жениха!» И тихо померкала вокруг окольность, и, раздававшийся далеко за рекой, возвращался грустным назад отголосок напева, не знал он и сам тогда, что с ним делалось. Во сне и наяву, утром и в сумерки, все мерещилось ему потом, что в обеих руках его белые руки, и движется он в хороводе, махнув рукой, говорил он: «Проклятые девки!» Коням Чичкова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и заседатель, и самый чубарый нашли пребывание у тентетников совсем не скучным, овес отличным, а расположение конюшен необыкновенно удобным, у всякого стойла, хотя и отгороженное, но через перегородки можно было видеть и других лошадей, так что, если бы пришла кому-нибудь из них, даже самому дальнему блажь вдруг заржать, можно было ему ответствовать тем же. Тот же час. Словом, все обжились, как дома. Что же касается до той надобности, ради которой Павел Иванович объезжал пространную Россию, то есть до мертвых душ, то насчет этого предмета он сделался очень осторожен и деликатен. Если бы даже пришлось вести дело с дураками круглыми, он бы и тут не вдруг его начал. Тентетников, как бы то ни было, читает книги, философствует, старается изъяснить себе всякие причины всего, зачем и почему. Нет, лучше поискать, нельзя ли с другого конца. Так думал он. Разговаривая почасту с дворовыми людьми, он, между прочим, от них разведал, что барин ездил прежде довольно нередко к соседу, генералу. Что у генерала барышня, что барин было к барышне, да и барышне тоже к барину, но потом вдруг за что-то не поладили и разошлись. Он заметил и сам, что Андрей Иванович карандашом и пером все рисовал какие-то головки, одна на другую похожие. Один раз после обеда, оборачивая по обыкновению пальцем серебряную табакерку вокруг ее оси, сказал он так: «У вас все есть, Андрей Иванович, одного только не достает». «Чего?» — спросил тот, выпуская кудреватый дым. «Подруги жизни», — сказал Чичиков. Ничего не сказал Андрей Иванович, тем разговор и кончился. Чичиков не смутился, выбрал другое время, уже перед ужином, и, разговаривая о том и о сём, сказал вдруг: «А право, Андрей Иванович, вам бы очень не мешало жениться». «Хоть бы слово сказал на это Тентетников, точно как бы и самая речь об этом была ему неприятна». Чичиков не смутился. В третий раз выбрал он время уже после ужина и сказал так: «А все-таки, как не переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вам жениться, впадете в ипохондрию». Слова ли Чичикова были на этот раз так убедительны? Или же расположение духа в этот день у него было как-то особенно настроено к откровенности? Он вздохнул, сказал, пустивший кверху трубочный дым: На все нужно родиться счастливцем, Павел Иванович. И рассказал все, как было, всю историю знакомства с генералом и разрыва. Когда услышал Чичиков от слова до слова все дело и увидел, что из-за одного слова «ты» произошла такая история, он оторопел. С минуту смотрел пристально в глаза Тентетникову, не зная, как решить об нем, дурак ли он, круглый или только придурковат. И, наконец, «Андрей Иванович, помилуйте», — сказал он, взявши его за обе руки, — «какое ж оскорбление! Что ж тут оскорбительного в слове «ты»?»
«В самом слове нет ничего оскорбительного», — сказал Тентетников, — «но в смысле слова, но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбление. Ты — это значит «помни, что ты дрянь». Я принимаю тебя потому только, что нет никого лучше, а приехала какая-нибудь княжна Юзякина. Ты знай свое место, стой у порога, вот что это значит». Говоря это, смирный и кроткий Андрей Иванович засверкал глазами, в голосе его послышалось раздражение оскорбленного чувства.
— Да хоть бы даже и в этом смысле, что ж тут такого? — сказал Чичиков.
— Как? Вы хотите, чтобы я продолжал бывать у него после такого поступка?
— Да какой же это поступок? — Это даже не поступок. — сказал хладнокровно Чичиков.
— Как не поступок? — спросил в изумлении Тентетников.
— Это генеральская привычка, а не поступок. Они всем говорят «ты». Да, впрочем, почему же этого не позволить заслуженному, почтенному человеку?
— Это другое дело, — сказал Тентетников. — Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне «ты» и принял бы даже почтительно.
— Он совсем дурак, — подумал про себя Чичиков. — Оборвышу позволить, а генералу не позволить.
— Хорошо. — сказал он вслух. — Положим, он вас оскорбил, зато и вы поквитались с ним, он вам и вы ему.
Ссориться, оставляя личное, собственное, это извините.
Если уже избрана цель, уж нужно идти напролом. Что глядеть на то, что человек плюется? Человек всегда плюется, он так уж создан, да вы не отыщете теперь во всем свете такого, который бы не плевался.
«Странный человек этот Чичиков», — думал про себя в недоумении Тентетников, совершенно озадаченный такими словами. «Какой, однако, же чудак этот Тентетников», — думал между тем Чичиков. «Андрей Иванович, я буду с вами говорить, как брат с братом. Вы человек неопытный. Позвольте мне обделать это дело. Я съезжу к его превосходительству и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанию людей света.
Подлечить перед ним я не намерен, — сказал оскорбившийся Тентетников, — да и вас не могу на это уполномочить.
Подлечить я не способен, — сказал оскорбившийся Чичиков,
— провиниться в другом поступке. По человечеству могу, но в подлости никогда. Извините, Андрей Иванович, за мое доброе желание, я не ожидал, чтобы слова мои принимали вы в таком обидном смысле. Все это было сказано с чувством достоинства. Я виноват, простите, — сказал торопливо тронутый Тентетников, схватив его за обе руки.
Я не думал вас оскорбить. Клянусь, ваше доброе участие мне дорого, но оставим этот разговор. Не будем больше никогда об этом говорить.
В таком случае я и так поеду к генералу.
— Зачем? — спросил Тентетников, смотря в недоумение ему в глаза.
Засвидетельствовать почтение.
Странный человек, этот Чичиков, — подумал Тентетников. — Странный человек, этот Тентетников, — подумал Чичиков. — Я завтра же, Андрей Иванович, около 10 часов утра к нему и поеду. По-моему, чем скорее засвидетельствовать почтение человеку, тем лучше, так как бричка моя еще не пришла в надлежащее состояние, то позвольте мне взять у вас коляску. Помилуйте, что за просьба, вы полный господин, и экипаж, и все в вашем распоряжении. После такого разговора они простились и разошлись спать, не без рассуждения о странностях друг друга.
Чудная, однако ж, вещь! На другой день, когда подали Чичикову лошадей, и вскочил он в коляску с легкостью почти военного человека, одетый в новый фрак, белый галстук, жилет, и покатился свидетельствовать почтение генералу, Тентетников пришел в такое волнение духа, какого давно не испытывал. Весь этот ржавый и дремлющий ход его мыслей превратился в деятельно беспокойный. Возмущение нервическое обуяло вдруг всеми чувствами доселе погруженного в беспечную лень байбака. То садился он на диван, то подходил к окну, то принимался за книгу, то хотел мыслить. Безуспешное хотение, мысль не лезла к нему в голову, то старался ни о чем не мыслить, безуспешное старание, отрывки чего-то похожего на мысли, концы и хвостики мысли лезли и отовсюду наклевывались к нему в голову. «Странное состояние», — сказал он и придвинулся к окну, глядеть на дорогу, прорезавшую Дуброву, в конце которой еще курилась, не успевшая улечься пыль. Но, оставив Тентетникова, последуем за Чичиковым.